только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Только у нас», и сегодня веду ее я, политический обозреватель комсомолки Александр Гришин, а в гостях у нас, вы не поверите, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусства РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, обладатель «Оскара» 1981 года, о котором узнал случайно, как говорит друзей в свое время. Великолепный актер и потрясающий режиссер, а также общественный деятель Владимир Валентинович Меньшов. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Владимир
Валентинович. Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, вы знаете, говорить мы будем не об искусстве, с вашего позволения, скорее не только об искусстве, да, но и об обществе, о том, о стране, в которой мы живем, и обо всем остальном. Я вот вспоминаю апрель, по-моему, да, 2007 года.
Что именно?
Да, 19 апреля 2007 года на церемонии вручения кинонаград Владимир Валентинович Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи».
Как это пропустили, юбилей-то надо было отметить.
Вот.
В апреле, да.
Да. Бросил конверт на пол и сказал: «Я надеялся, что пронесет, не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлым и позорящим мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я этого делать не буду. До свидания». И ушли, да?
Да.
Слушайте, вот это, я так понимаю, был первый фильм, в котором начали очернять нашу историю, нашу войну, нашу страну, который был сделан у нас вот, вот так вот в современном, что называется, в современный период истории. Вы что-то знали уже тогда, потому что потом это полилось рекой?
Нет, во-первых, это не первый фильм, далеко не первый, что позади остались 90-е с изобилием такого рода фильмов и материалов в газетах и книг, изданных с таким вот направлением. Просто с этим фильмом была связана история конкретная, когда возмутились этим фильмом ветераны, когда они выступили достаточно сомкнутыми рядами и высказались на эту тему, и в конце начали авторы вначале говорить, что да мы сами сидели в таких лагерях или там воспитывались в таком духе и так далее. И я сам, там автор был Володя Кунин, с которым я приятельствовал даже в период его проживания в Советском Союзе. И он даже начал говорить, что он сам в этом таком лагере для детей камикадзе находился, но довольно быстро их осадили, по документам доказали, что никого, что не только таких лагерей не было, это само собой, но и не был в таком лагере Кунин и другие люди. Короче говоря, события стали развиваться в такую сторону, что им даже стало опасно продолжать эту дискуссию, потому что там уже начали выявляться документы довольно...
Совсем другого рода.
Да, совсем другого рода. Они отказались от этого. И вроде все уже было похерено, эта история. Однако вдруг она всплыла на этом мероприятии, на которое меня позвали вручить главный приз. Но я и пришел. А оказалось, что среди главных призов вдруг замелькала эта картина, которая, вообще-то говоря, не имела права. Она была там двухлетней давности, и вдруг ее представили, ну и так далее. И в итоге, когда я пошел уже за кулисы, я предупредил Веру, что я, похоже, движется к тому, что эта картина получит приз. Значит, я ни за что не вручу, чем ее даже перепугал. Но когда мы открыли конверт, и там оказалось это название этого фильма, я... Соответственно, поступил. По-моему, это была провокационная какая-то история, потому что вот по всем делам она не должна была участвовать даже в этом конкурсе. Это вытащили ее владельцы этого приза, это MTV был, да, это эти вот американцы.
Да, понятно. То есть, что называется, организаторы лотереи, да?
Да, да, да.
И так далее. Вам этот поступок как-то на вас сказался? По-моему, всколыхнули и весь, так сказать, кинематографический мир, и околокиношную тусовку вот этим поступком.
Знаете, ко мне как-то, боюсь сказать, но грязь не липнет. Поэтому я уже заметил это. И чем очень доволен, конечно. Я некоторое время испытывал некоторый подъем эйфории вокруг своего имени, который я не знал, как к этому относиться, и не очень понимал, что уж такого случилось. Раздули из этого некое событие, и смешно, но 10 лет назад произошло, вы начинаете разговор со мной с воспоминаниями.
А просто никто больше такого не сделал, понимаете?
Ну, может.
Никто не бросил конверт, никто не сказал публично со сцены. Это гадость и так далее, и прочее.
Ну,
понимаете?
Вот меня просто подвели к этому поступку. Если бы я заранее знал, что я должен вручать, то я просто бы по телефону отказался. А когда я пришел на событие, а меня оглаушили этим конвертом, то уж пришлось вести себя соответственно обстоятельствам.
Вы знаете, вы, по-моему, скромничаете.
Вот
честное слово, потому что, несмотря на вот весь такой облик достаточно мягкого человека, вы, если занимаете жесткую позицию, то вы, по-моему, ее отстаиваете до конца. Вспомним 2011-й. Председатель Оскаровского комитета российского Владимир Меньшов отказался подписывать заявку на представление на «Оскар» фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2 цитадель».
Да. Было такое дело.
Тоже
вполне объяснимое. Я к членам комитета по «Оскару» обратился с небольшим спичем, что, ребята, вот вы вроде как сейчас уйдете, а мне выходить к журналистам и объяснять, по какой причине мы вручили приз картине, которая в прокате не имела ни малейшего намека на успех, а там, значит, не собрала десятой доли от потраченных на нее денег. Заграничного проката у нее нет, премии нет. А наряду с этим существует, в этом же конкурсе существовали две картины под названием «Елена», которая получила, я сейчас не вспомню, как приз за что, она получила на Каннском фестивале, и получила просто совсем свеженький приз, получила картину «Фауст» Сокурова. По какой же причине мы выбрали эту картину? Они опустили глаза в стол и подавлено молчали или что-то такое говорили. Еще было совершенно понятно, что а как мы можем своему начальнику отказать
против Никиты? Ну,
да,
ну,
да.
Он же тогда уже не был главой Союза кинематографистов.
Как не был?
2008, по-моему. Его.
Насколько я понимаю, последние 20 лет председатель Союза кинематографистов. Нет, и он не... Ну, это было так некрасиво, если говорить, так сказать, с эстетических даже взглядов, не то что с каких-то политических, и что, ребят, ну, давайте все-таки приличие соблюдать. Нет, приличие соблюдать они не хотели, но я тогда был вынужден сказать, что я не могу такой документ подписать.
Продолжение через несколько минут. Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. А в гостях у нас народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусства РСФСР, обладатель Оскара 1981 года, великолепный актер и потрясающий режиссер Владимир Валентинович Меньшов. Вы потому так мало снимаете, что просто берете то, что самому нравится, вот только, да? У вас же 5 фильмов, по-моему, да?
У меня всего завершено. 5, да. Там можно завершенных. Считать 6.
Да.
Но по какой причине это происходит? Очень была большая пауза после «Любовь и голуби». Вероятно, это все-таки связано у меня, что я в профессии существую как-то не на 100%. У меня есть еще и другие интересы. И во всяком случае, тогда я помню, что это было вызвано по полным... 11 лет была пауза, полным, так сказать, раскардашем в стране, который творился, связанный с перестройкой, со всеми, когда жизнь была... Телевидение, газеты были интереснее искусства намного. Я просто в этом принимал прямое участие, хотя бы как зритель, а где-то и как участник этих событий. Пока не созрел во мне желание, это было, но и отразить всю эту, как бы ее назвать более прилично, то, что происходило тогда в стране, пока не нашлась форма, а форма нашлась фарс.
Ну да, это был
Ширли Мерли,
самый шикарный фарс вообще, такого больше, по-моему, не сняли. Я просто напомню, какие фильмы снял Владимир Валентинович. Коротко: «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли Мерли», крайне, скажем так, завершенный, это «Зависть богов». Каждый из этих фильмов это стал явлением в жизни не только российского кинематографа, советского кинематографа, да, но и в жизни российского общества и советского общества тоже в том числе. Вы должны были сниматься сейчас в фильме у Владимира Бортко,
да,
«Убийство городов».
И готовился.
Про то, что творится сейчас на Донбассе. Но фильм опять отложен.
Ну, не опять, а в первый раз отложили его. Я не знаю, это мы...
Нет денег.
Мы готовились к съемкам где-то в июле, кажется, может быть, в августе. В общем, события-то развивались благоприятно для фильма, потому что прочел, по крайней мере, послание, адресованное ему Владимир Владимирович Путин, и написал, я видел это. Эту резолюцию, так сказать, прошу посодействовать или как-то такого рода. Я думал, что это уже означает зеленый свет.
Залог. Залог того, что будет
финансировано. Ну да, и мы все были уверены. И вдруг началось какое-то вот странное торможение. Или не теми чернилами написал резолюцию, может быть, если синим карандашом.
Так,
там...
типа как Сталину вспомним, да? Красным,
ну да,
синим,
да, 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 это же тоже... В таких людях и в таких властных коридорах это тоже важно. С какими словами сопровождалось, не знаю. Но, во всяком случае, пока это Володя еще надеется, что эта картина получится. И я тоже бы...
Хотели бы надеяться, да?
Да, хотел бы и хотел бы...
А что вообще происходит, Владимир Валентинович? Вот смотрите, «Левиафану» государство деньги дает. «Матильде» государство деньги дает. Бортко, который снимает про Донбасс, про нашу боль, государство денег не дает.
Это вот... Вопрос не ко мне, определенно. Это надо по меньшей мере адресовать в администрацию президента. По какой причине? Потому что это было распоряжение, это сделано в администрацию, а не министру культуры. Было, по-моему, Кириенко и еще кому-то. Там даже написано было, подчеркнуто, фамилия. По какой причине, не знаю. Не знаю. Возможно, кто-то сказал, надо...
Подождать?
Погодить, как это писал. Салтыков-Щедрин писал, да-да. Погодить надо, если помните.
Ну, так ведь...
была Лайкина история.
Как бы Чижика не съесть, вспомнив того же Михаила Евграфовича. От него же злодейство ждали, а он Чижика съел. Так ведь Украина-то снимает одно за другим сериал «Гвардия», там про киборгов в Донецком аэропорту сейчас сняли тоже. Что-то такое, понимаете, Россия, там враг, все остальное. А мы сидим, нас оплевывают посредством этого.
Не знаю, чем вызваны такие странные поступки наши, что мы бросили большие деньги на производство фильмов, которые в конечном счете, на мой взгляд, ну, как я имею в виду, к столетию октября сняли такие фильмы, которые и они продолжаются, и сейчас идут. Все, которые снижают уровень этой революции и события этого мирового значения, так сказать, тектонический сдвиг в сознании людей и общественной жизни мира, мы вместо этого снимаем картины о Парвусе, персонаже, изобретенном Солженицыным, которого практически никакого значения не имел, но он сейчас в умах людей занял.
Который с Лениным ни разу в жизни
не встречался. Ну, это там уже много чего, но сделали просто Парвус... Третий человек или второй после Ленина в создании
актерской театры. И Троцкого, да, потом Парвус. Слушайте, вот вы говорите, тектонический сдвиг, а у нас снимают фильм, в котором тектонический сдвиг сводится к тому, что Ленин шантажирует Троцкого, угрожая сбросить его с крыши, понимаете, придушив за шею такой рейхенбахский водопад Шерлока Холмса.
К несчастью, пропустил этот интересный эпизод. Они просто на крыше дрались, да?
Не дрались. Там Ленин сказал ему, или ты будешь делать так, как я, и так придушил его, или я тебя сейчас сброшу отсюда. Типа там,
знаете, это даже не хочется обсуждать как события идеологические, политические. Это же бескультурье.
Люди собой меряют.
Вот именно. Это вы правильно сейчас сформулировали, потому что это вопрос бескультурья человеческого, невежества серьезного, которое вы, эти люди уже по своим вошли в такую возрастную категорию, когда они становятся учителями, уже серьезно, они главные, потому что наше поколение уже отступило с этих позиций. И они главные, и главное, и вдруг вылезло, что вот это, то, что мы вот сейчас набираем студентов часто.
Да, вы же педагог еще.
Испытываем страх перед их невежеством, что, боже мой, о чем же... Но они знают... Гораздо лучше меня обращаются с этими...
С гаджетами
и так далее, но поговорить с ними...
Без гаджета невозможно, не о чем.
Да, без гаджета, действительно, потому что если он чего не знает, он говорит, сейчас, минуточку. И туда за справкой лезет, это действительно вроде просто, но это какое-то такое поверхностное, мерцающее знание, которое не заложено в глубину души. И эти люди уже сейчас берутся за такие ответственнейшие, как нам в свое время казалось. Это же, боже мой, если ты воплощаешь такие исторические события, как Октябрьская революция, ты должен быть к этому подготовлен. Да нет, оказывается, не надо. Что-то там написали, надо бы более-менее бойко все это передать. И вроде становится это предметом даже вот... обсуждение некоторого. На некоторое время. Потом мелькали, потом забыли. Я-то помню, моим учителем был Михаил Ильич Ром, который снял замечательные два фильма о Ленине. Это же было подвигом снять эти фильмы в свое время. В 1937-1939 году «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году». И к этому жизнь его подводила, к тому, чтобы снять такие картины. И как к этому относился Щукин, величайший актер, и, кстати, величайшая его актерская работа – это Ленин. Это оценили все и поняли, как сейчас это становится. Их, во-первых,
слушайте, мы, по-моему...
Ленинов мелькает.
Ну да.
Вот именно в эти дни промелькнуло десяток в разных фильмах промелькнуло.
Вот вам не кажется, что это специально идет профанация профессионализма для того, чтобы убедить людей... в том, что не надо учиться, не надо трудиться, не надо овладевать нюансами, тонкостями. Вот помните все эти шоу, которые у нас были? «Звезды на льду», там, «Звезды еще где-то», «Звезды в ринге».
Вот. Да, особенно где... в ринге были хорошо.
Да, да, что называется, не надо ничего, не надо тренироваться, выйдешь, побьешь. Ну, если бы они хотя бы со вторым разрядом бокса вышли, со второразрядником,
возможно,
боксером.
Возможно, хотя такие многоходовки человеку не подвластны, я думаю.
Вы считаете, это конспирологическая
версия? До такой
версия,
степени,
да?
Рассчитать, что мы, чего мы добьемся. Вот тут вот интересно, а почему бы актерам не попробовать на льду? Получилось. Теперь где-то там в танцах получается. Теперь давайте на ринге. Ну, на ринге немножко получил пару раз по морде. Сказал, да ну вас к черту. Не очень интересно. Но, тем не менее, и на ринге, там еще чего. Формула-1, давай сажай. Он водит машину, давай пронесется вместе со всеми. Какие еще варианты? В космос летать можно.
Продолжение через несколько минут. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Я политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. А в гостях у нас народный артист РСФСР, потрясающий режиссер Владимир Валентинович Меньшов. Вариант есть еще, как сказал Дмитрий Дюжев, рисковать. Каждый раз я рискую, идя через огонь, разрывая грудь там и так далее. Вот. Особенно, я так понимаю, дегустируя майонез в рекламе. Вот. Бесподобный просто риск для жизни. Кстати говоря, Дюжев, вот что у нас произошло с творческой интеллигенцией, вот со всем этим? Я не представляю себе, чтобы Папанов, Миронов, там, вот вы, кстати говоря, актер тоже, вот, чтобы вы вот так могли сказать про людей окружающих, про быт.
Да, ну, вы знаете, не надо придавать оно такое значение, но вырвалось, просто я не пойму, почему он это...
Вместо извинений, почему он усугубляет?
Ну, теперь уже раздражение даже.
Вы же, кстати, с ним были на одной съемочной площадке в каникулах строгого режима.
Хороший парень, приятный. И вполне он, кстати, мой даже земляк, астраханец, поэтому я к нему испытываю двойную симпатию. Но это к ним надо привыкать, людям. Наверное, они войдут когда-то в нашу жизнь более плотно, эти социальные сети, потому что, ну что ж такое, легкое раздражение, садиться и печатать. Ну зачем же, к черту мать, ну, испытал-то какое-то раздражение.
Нет, он не печатает, он выступает в Латвии на телевидении.
Это, ну, значит, он попал под горячую руку.
Русские зрители, такое быдло, которое заслужило,
да,
такое дело.
Ну, я думал, что это он
нет,
просто
нет,
в сетях.
Нет, это именно вот так.
Ну, вот дурак. Ну, дурак.
Так его уже кинулись поддерживать.
Кто?
Паша Майков, с которым они в «Бригаде» снимались. Ага. Известный в последнее время своими зоофилическими выходками актер Панин Алексей. Ай. Известная девица Бажена Рынска. А. «Снимайте меня, снимайте, я Бажена», и так далее, и тому подобное.
Да бог с ними. Ну зачем это? Это же даже не стоит. Вот меня это пугает, что это наступила новая реальность, которую мы вдруг стали обсуждать вот всякую муру полную. Ну, и вот мы сейчас с вами. Ну, неужели это достойно нашего разговора? Вот его поддерживал. Ну, сказал, ну, какое-то раздражение. Ну, хороший парень, еще раз говорю. Ну, в минуту раздражения вырвалось, что-то он тут же это подхватили, тут же это стали.
Что важнее тогда вот в нашей жизни? Что?
Меня, например, очень мучает проблема, по крайней мере, в театре, это, так сказать, избыточные режиссуры, которые меня угнетают, и я просто отказываюсь ходить в театры, потому что понимание себя как некого демиурга, режиссером любым, у которого актеры пешки, актеры только лишь объекты приложения его сил, мне это кажется просто диким, и это обязательно взорвется, этот мир. Вот я уже перестал ходить в театр. Я прихожу и вижу режиссуру. Актерам там негде прорваться. Не говоря про то, про унизительные ситуации, в которых оказываются актеры, там, когда они вываливаются толпой в 20 человек голыми на мужчин.
Ну, кстати, вот это как?
Вот это так. Вот это я опускаю глаза, закрываю.
А когда вываливается 10 голых женщин, да, не отпускаете, да?
То же самое. Я думаю, какая унизительная профессия. Боже мой, да. Как возвращаешься с каким-то патриархальным взглядом, понимаешь, на нее и на то, что действительно не напрасно вас хоронили за оградой кладбища в свое время. Потому что, ну что это? Ну и закончить институт, учиться, там же учат, пока еще в институтах не учат ходить голыми по сцене.
Уже учат. Уже.
Да, я знаю, имеет к этому отношение.
В школе МХТ, уже носок начнет надевать.
Но это самостоятельный спектакль, это они сами научились. Но они выступают в соревнования с этой парадигмой, царящей в театре. А принципиально это просто такой неверный подход к актерам, к театру, который мне уже осточертел просто до невозможности. Когда-то Немирович Данченко говорил очень красивую притчу, что театр – это когда вот два выходят, расстелили коврик на возвышении, и вышли два актера и стали разговаривать. Вот это и есть театр, и это правда. Расстелили коврик, а у нас, значит, какие-то механические сооружения громадного размера. И вот
удивительно, как Ермолова и Раневская играли без голых сисек. Почему им это не приходило в голову в свое время? Вы говорите, вот театр, когда два актера вышли, Шекспир говорил, весь мир театр, да? Так вот, мир-то у нас тоже получается. Вот это театр диктует миру, вот это, или мир диктует театру?
Ой, сейчас они смешались. Они смешались, и благодаря вот этим новым технологиям, которые появились в мире, я думаю, что сейчас они просто переплетены, впрямую переплетены, потому что политика театрализована, а театр политизирован, и черт знает, как она там дальше понять.
О, вот вы говорите, не обращайте внимания, хорошие ребята, театр политизирован, кино политизировано. И как не обращать внимания, если они несут идеи, которые, ну, скажем так, направлены против моей страны, против вашей страны, против нашей страны? Вот как на это не обращать внимания? Может быть, они так, окей, хорошие ребята. Вот он стоит в углу сам по себе, хороший пацан, а начинает выступать, и ты понимаешь...
Ну, там на 95% это мода, а не...
Не убеждение?
А не убеждение, разумеется. Не берите в голову насчет строгих убеждений творческих людей. У них с убеждениями не так мощно. Они меняются, и они внушаемы чрезвычайно, эти люди.
Колчак, по-моему, отдавал приказ, да, что, занимая город, не надо расстреливать извозчиков и артистов. Да?
Правильно. Еще пригодятся. К сожалению, я тоже вижу, что сейчас им внушили сильно вот эти все свободные взгляды. В частности, конечно, это был переломный момент. Это был Крым, который присоединили или как возвратили в родную гавань.
Воссоединили. Вот. У нас такой термин.
Воссоединился с нами, да. И вот кто занял тогда эту позицию жесткую, что Крым не наш, грубо говоря, они, конечно, сейчас испытывают очень большие сложности и трудности. Я это вижу на талантливых людях, которые вдруг оказались в изоляции, маргинальными личностями оказались. Никогда, всю жизнь они были передовыми, продвинутыми, за ними следовали, и вдруг, вот как только звучат слова «Крым не наш», а, говорят люди, и отходят.
И они сами оказываются в пустоте. Это не то, что государство.
У них есть...
У них своя общность.
Своя, но очень...
Ниша и так далее.
Для них очень несимпатично. Я вижу, например, на примере Быкова, ну, просто серьезно, это очень талантливый человек, интересный человек. За ним было интересно следить, пока он...
Это Дмитрий Быков, по-моему?
Да, Дмитрий Быков. Вдруг он... Сейчас вот если вы отслеживаете его публикации, ну, просто... Такое не падение резкое, но он, я думаю, что, может быть, даже он и может и передумать по этому поводу, но не имеет права уже, не имеет. Он же взял это направление и должен следовать. Сколько этих людей, к сожалению, которые как бы властители дум, но пускай, конечно, не на том уровне, который мы привыкли там называть властителями дум того же Тарковского, скажем, Шукшина, это были совсем другой порядок. Но, тем не менее, тоже ребята как бы привыкли, росли в этом ощущении, что они средоточие всех светлых сил в этом обществе. И вдруг...
Ну, вы знаете, корень их проблем, по-моему, заключается в том, что 86% населения они считают быдлом, а 14% элитой, то есть себя, включая в нее и так далее.
Им приходится это, делать этот выбор, потому что они не считали бы быдлом, и, может быть, уж тем более не считали бы необходимым публиковать такие откровения, но они выходят к людям. Попытки их выйти к людям с... Вот Крым не наш, всего-навсего. Попробуй в любом месте, с трибуны, в троллейбусе заговорить громко, в метро громко заговорить на тему, что с другом просто. Ну, это же бред, ну, Крым, ну, вот из-за Крыма все у нас. Ей-богу, побьют. Побьют.
Ну, да. На трибуне вряд ли, а вот в троллейбусе, в метро могут...
Ну, а на трибуне засвистят. Затопают тоже. Вот. Если это, конечно, не соответствующее в узком...
Не их собрание. Да. Потому что тогда будут просто аплодировать. Да. Слушайте, а вам не кажется, что они, вот, войдя по этому пути, и они все более ужесточают риторику свою, потому что им уже не остается другого пути, да, если они возвращаются. И они скатываются вообще к абсолютным маргиналам.
Кажется.
Деградируют сами в первую очередь.
Я с этого и начал, вот, что лучшие представители этого коллектива диссидентского, новых диссидентов, неодиссидентов нашего общества, они скатываются к маргинальному, и уходит, талант даже уходит.
И сами деградируют, и в рядах новых городских сумасшедших, оказывается.
Ну, конечно. Да. Но они не могут найти понимание у людей, потому что они затронули вот в этом вопросе, как Крым, они затрагивают уже какие-то глубинные, фундаментальные вещи, которые тоже не очень объяснимы в конечном счете, логикой необъяснимы. По какой причине я считаю, что Крым правильно, и любые санкции надо выдерживать ради этого выбора, который мы сделали. И когда он был не наш, это была дикая несправедливость, когда он был украинским, и когда это, и я ездил по Украине в свое время, и смотрел это, и разговаривал с людьми, и видел, что Украина расколота по владению языком, и когда насаждался украинский язык на Донбассе, который всегда был исконно русским районом, вдруг, значит, там насаждалось, и профессоров заставляли читать лекции на украинском языке. Это было задолго, за 10 лет до этого Майдана это происходило. Но это происходило с первых дней, как только началось, потому что взяли, ну, я имею в виду, с первых лет, как отделились они от нас, сразу началась эта украинизация. Она происходила, кстати, в 18-м году точно таким же образом, прекрасным образом.
Ведь идут 100 лет назад, да?
Когда... Прекрасным образом все это описано у Михаила Афанасьевича Булгакова. Все, что происходило, это надо просто почитать, как они пытаются по-украински разговаривать, герои русские, там эти самые, и Петлюры, и все еще не владеют украинским так называемым языком, но, тем не менее, внедряют его активно.
Продолжение через несколько минут. «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Я политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. А в гостях у нас народный артист РСФСР, потрясающий режиссер Владимир Валентинович Меньшов. Вы понимаете, с одной стороны, у нас есть вот такая как бы элита, которая настроена антинародно и загоняет себя все больше вглубь, все больше, так сказать, в какую-то деградацию. С другой стороны, не сказать, что у нас и наши чиновники, и наше правительство проявляют большую заботу о народе, обо всем остальном. Ну, про бездеятельность в спорте я уже вообще промолчу, да? Вы, кстати, болельщик, нет?
На уровне сборной СССР, да.
А на уровне сборной России?
Ну да,
на тоже, уровне, да, тоже, да? Да. Вот как вы относитесь к тому, что наша команда может не поехать на Олимпиаду, на зимнюю? И как вы думаете, под нейтральным флагом ехать, если скажут, или сказать, ребята, и подготовить?
Я недостаточно владею этой информацией, чтобы сделать какой-то твердый вывод и определенно сказать, потому что я даже толком не могу понять претензий этих западных критиков или там как уже судей к нам по поводу этого, на чем мы попались.
Это... Вы знаете, это никто не может понять.
Потому ну, они-то знают страну.
Они-то тоже не знают. Макларен, суть доклада Макларена. Значит, России есть государственная система допинга, да. Применения допинга к спортсменам. Потом выясняется, что ничего не доказано. 95 из 98 спортсменов оправданы. Допинг доказан, значит, где-то там у трех, которые уже сходят или сошли и так далее. Наша система допинговой лаборатории берется сейчас за образец новое, да? Но при этом нам не разрешают. Суть здесь только в одном. Вы Россия, мы к вам имеем претензии.
Это... Красивая, но подозреваю, что это легенда.
Слишком простая?
Потому что я разговаривал с весьма ответственным спортивным чиновником про то, что вот я знаю, что мы очень где-то попались серьезно на истории с этими спортивной ходьбой. Ребята, по-моему...
Ой, ну это у нас всегда было.
Из Саранска.
Это еще из Советского Союза, да.
Из Саранска, который...
Знаменитая мордовская школа, да,
да, да,
спортивной ходьбы.
Так что это было. И вот с этим человеком, с очень ответственным, который едва ли не самым главным по этим вопросам, который сказал мне, да, опозорились. Что касается допинга, то мы опозорились. И понятно по нашему поведению, что на чем-то нас очень серьезно поймали.
Поймали, да?
Да, и вот этот чертов... предатель.
Родченко,
вот этот предатель, но тем не менее какие-то он представил факты, и нам все время надо оправдываться. Я не вижу в нашем поведении, я не вижу, что это поведение абсолютно чистых людей, ни в чем не виноватых. Оно не такое. Если бы мы были, да вы что, с ума сошли, что вы на нас несете и так далее. Нет, видимо, что где-то у нас хвост все-таки измазан в допинге.
На ваш взгляд, вот этот разрыв между либеральной частью общества и остальными 86%, он может грозить каким-то расколом России? Революции вообще в России возможно?
Ну,
нет?
Это смешно говорить, конечно.
Смешно?
Никакой и раскола нет, и 85% нету, то есть 15% у этих, так сказать, либералов тоже нету. Это неверные цифры, я не доверяю совершенно этой так называемой науке социологии, этим опросам. Как поставишь вопрос, такой получишь ответ. Я не считаю, что это серьезная наука. Это все равно какая-то астрология больше, чем астрономия.
То есть это схватки местного значения, до которых остальной России дело не
имеет? Нет, нет никакого. У Путина действительно громадный авторитет в стране. Прежде всего, сейчас он поддерживается Крымом. А еще я думаю, что у него в загашнике, например, если уж там начнет спадать его рейтинг, то он, например, может переименовать Волгоград в Сталинград, и его рейтинг опять взлетит до небес. Значит, так что я думаю, что это держится на самый крайний случай, но держится.
Как вы чувствуете настроение в обществе? Да, поразительно.
Ну вот, может быть, поэтому тонко и получается картина, да,
вот,
имеющая, да, отклик.
Вот прям поразили меня вы этим переименованием-то возможным. А если вам, допустим, предложат стать доверенным лицом Путина на предстоящих выборах?
Несомненно, соглашусь, потому что я считаю, что называется, альтернативы нет. Я считаю это и нашим общим праздником, и нашим общим поражением, с другой стороны, потому что это невозможно, чтобы не было безальтернативными. Но нету в самом деле безальтернативное существование.
Выжигают, или они просто действительно нет личности сразу?
Я не вижу. Может быть, так зачищено поле вокруг, но настолько... Ведь там же складывается из двух вещей популярность политическая. Она складывается из поступков и из удачи. Из удачи. Он удачливый политик. Чрезвычайно удачливый политик. Что он не предпринимает, в конце концов он выигрывает. Так складываются судьбы великих людей. Кто вначале принимал всерьез Наполеона, молодого мальчишку из провинции, приехавшего в Париж и так далее. Но один, второй, третий поступок, и вокруг него образовывается уже толпа поклонников, придворных, народ.
Ядро единомышленников, да, народ возносит.
Итальянская война, и пошло уже он совершенно, и даже не какие-то неудачи, типа полуудачи, типа египетского похода, уже не останавливают.
Кончил-то плохо.
Он возвращается и говорит: я вам оставил процветающую Францию, а что у вас здесь происходит? И все кричат: давай Наполеона. Я думаю, что и здесь-то, кстати...
Но кончил-то плохо, Бонапарт.
Ну, это плохо. Это все плохо. Мы все, в конце концов, умираем. Это можно и так сказать, знаете, когда-то было хорошее... Шутка в книжке «Физики шутят», там сказать, что огурцы смертельно опасны, потому что все, кто ели огурцы, умерли.
Ну да, понятно. Да. Вот Владимир Владимирович Путин сказал, я сейчас не ручаюсь за точность именно цитирования слов, но за точность смысла ручаюсь. Тот, кто не сожалеет о развале СССР, у того нет сердца, да, но тот, кто считает, что СССР надо восстановить вот в прежнем виде, у того нет ума. Вы считаете, что нам вообще надо делать, что нам строить? Тем более у вас внук с внучкой, да, наверное, на нашей стране будут жить тоже, нет?
Я думаю, что мы сами сейчас находимся в процессе вот этого нащупывания этого пути. Разумеется, у нас не капитализм. Разумеется, это надо каким-то другие изобретать слова, понятия для того, чтобы охарактеризовать наш общественный строй. Он не может быть капитализмом с одной стороны, с другой стороны. Ну вот что-то китайцы что-то нащупали свое между этими двумя общественными строями, что-то нащупали и двигаются весьма успешно. Я думаю, что нам надо тоже куда-то в эту сторону смотреть. Мы уже испорчены тем социализмом, пускай он был не самый правильный, не самый красивый, но он был у нас. Мы жили в гораздо более справедливом обществе, чем капиталистическое общество. Мы в нем жили. Мы остались им недовольны, мы с ним расстались, но вернуться мы каждый раз, когда делаем шаги в сторону дикого капитализма, мы... которому некоторые из наших руководителей призывают все время, надо Пускай выживает сильнейший. Этот социал-дарвинизм у нас уже не помещается в наших мозгах и в нашем общественном устройстве. Поэтому, я думаю, мы нащупаем постепенно. Само вот сейчас вот что-то в эту сторону и происходит. Сейчас у нас изобилие по сравнению с капиталистическим, ну, конечно, не со шведским.
Но по сравнению с предыдущими периодами нашей истории, в общем-то, в плане потребления товаров и услуг, да, сейчас, наверное, самый стабильный период.
Ну, какая-то...
А вот в плане справедливости?
Справедливости нет, и я не понимаю, почему настаивают на таком устройстве. В общем, я не понимаю, в чем выигрыш частной собственности перед общественной, перед социалистической собственностью. Не понимаю просто, по какой причине надо заводить себе этих олигархов, которые переводят деньги в конечном счете за границу, потом сами туда съезжают и сидят там, значит, с 10 яхтами и с замками, сидят там, построенные на нашей собственности. Я не понимаю, в чем выигрыш этого общественного устройства. Но... Владимир Владимирович настаивает на этом.
Понятно. Спасибо. У нас в гостях был великолепный актер, выдающийся режиссер, лауреат Государственной премии СССР, народный артист Российской Федерации Оскар Анусис, кинорежиссер советский, кстати, не политический фильм снял, а самый шикарный жизненный Владимир Валентинович Меньшов. Большое спасибо вам за беседу.
До свидания. На здоровье.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.